Слово благодати представляет. Проповедь пастора Алексея Коломейцева. Смысл жизни.
Иисус, ты очень нужен мне. Я без тебя утрачиваю радость. И я согласен крова небес. Но только б ты был постоянно рядом. Согласен крова небес, но только б ты был постоянно рядом. Иисус, ты мне необходим, я извлекаю из скорбей уроки. Мне без тебя немыслимо ходить по трудным, необхоженным дорогам. Мне без тебя немыслимо ходить по трудным, необхоженным дорогам.
Братья и сестры, сегодня мне хотелось бы говорить на одной из самых сложных книг Библии. Книгу, которую, может быть, вы, читая, размышляли и не могли сопоставить некоторые ее части одну с другой. Книгу, над которой ломали головы многие учители Израилевы, когда они составляли канон, когда они решали, какие книги должны войти в канон Священного Писания, в канон Ветхого Завета. Это книга Екклесиаста. Мы будем говорить конкретно о двух стихах, двух последних текстах, которые найдены в этой книге. Это 12 глава, 13 и 14 стихи. Тем не менее, для того, чтобы понять эти два стиха, нам нужно попытаться вместе с Соломоном, вместе с автором этой книги, пройти тот путь, который он прошел, для того, чтобы немножко понять его борьбу, его проблему, и те ответы, которые он находит для себя в этой книге. Я расскажу, почему я решил проповедовать на эту книгу. Дело в том, что эта книга поднимает очень важный вопрос. Я бы сказал, суперважный вопрос. Вопрос, который важен и очевиден для всех людей, живущих на земле, в разных местах, в разные периоды их жизни, но который, на мой взгляд, по-особенному актуально стоит для русского народа, для славян здесь, в эмиграции. Мне приходится сталкиваться очень часто с оценками, когда кто-то, переехав сюда, надеявшись на лучшую жизнь, видя какое-то светлое будущее, ожидая каких-то положительных факторов, которые могли бы повлиять на его жизнь, так, да, никто сюда не ехал, чтобы ему хуже было. Вдруг через какой-то промежуток времени обнаруживает пустоту. Обнаруживает, что то, к чему он стремился, не совсем удовлетворило его. Обнаруживает, что что-то, что он оставил там, так важно оказалось или оказывается для него, что ему сейчас не хватает того, что он оставил. Иногда это приводит к унынию. Приводит к положению, когда человек не ощущает цели, не осознает цели. Иногда это приводит к более каким-то сложным ситуациям, когда люди готовы бросить все, поехать назад Или же они находятся в таком состоянии, что вокруг них никому, в общем-то, жизнь не мила в результате вот этой реакции, этой оценки. Это серьезная проблема, на которую, на мой взгляд, нужно обращать внимание. Больше того, мы говорим сейчас в основном о людях, которые приехали сюда уже в зрелом возрасте. Тем не менее, тема, о которой мы будем говорить сегодня, она очень актуальна для молодых людей. Потому что молодые люди так или иначе стоят перед теми же самыми проблемами, только эти проблемы по-другому представлены для них. Помните, когда вы мечтали иметь свою Библию? Свою личную Библию? Возможно, что здесь не так много таких. Может быть, те, кто помоложе, они не мечтали иметь свою Библию, потому что как только они подумали о Библии, она у них уже была. Но те, кто немножко постарше, могут вспомнить это время, когда была одна Библия в доме. Помните это время? И когда мы думали, вот пришло бы время, когда у нас были бы Библии разного формата, свободные. Я помню, когда я лично ездил из Новороссийска в Ригу, чтобы привезти две Библии. Через весь Советский Союз. Сейчас у нас Библии есть. Скажите, что стало с той мечтой? С той дорогой мечтой, которая где-то горела внутри вашего сердца, когда вы хотели получить эту Библию. Сейчас этих Библий много. Мы на них не обращаем внимания. Иногда подсчитываем. Вспомните, когда мы мечтали о свободе проповеди Евангелия. Думали, ну-ка, я помню, когда первое служение было во Дворце культуры, которое разрешили. Было это в Краснодаре. Собралась большая группа, у нас там где-то километров 150, поехали туда для того, чтобы посмотреть, ну как это так, во Дворце культуры проповедовать Евангелие будут. Люди об этом мечтали, люди об этом молились на протяжении долгого времени, но когда получили, оказалось, что это не так много и радости принесло. Поначалу как-то был энтузиазм, поначалу говорили о том, что там Ярл Пести проводил тысячелетнее крещение Руси в Киеве, очень много людей собралось, и это действительно воодушевляет, когда глянешь, тысячи людей. Билли Грэйм проводил большое мероприятие на главном стадионе в Советском Союзе в Москве и так далее. Но потом все это пришло, и все это стало на какой-то уровень, и мы поняли, что мы не сильно об этом мечтали. Нам оказалось, это не очень сильно нужно. Может быть, вы можете вспомнить и тысячи или сотни таких маленьких переживаний в вашей жизни. Когда вы мечтали о первом велосипеде, когда вы мечтали о машине, автомобиле своем, когда мечтали, когда я получу водительские права, когда мечтали, когда я уже поступлю в колледж, или мечтали, когда я уже начну работать. Те, кто начал работать, думают, когда я уже кончу работать. И вот так человек живет. Он живет постоянно ожиданием. Он живет какой-то доброй мечтой. Живет о том, что будет в будущем. Дело в том, что как только мы достигли одной мечты, и она нас не удовлетворила. Это факт. Она нас не удовлетворила. Но вы знаете, чем человек живет? У него появляется другая. Появляется другая, которая также точно его влечет. Он бросает все свои энергии, все свои силы для того, чтобы другой мечты достигать. Он достигает другой. И точно так же не удовлетворен в этой мечте и движется дальше. Вы знаете, хуже всего, когда человек понимает, что ему уже нечего больше достигать. Вот почему на сегодняшний день очень много самоубийств. Потому что люди не знают, для чего они живут. Они не знают, почему они каждый день встают с постели. Они не знают, зачем они должны делать элементарные вещи. Они теряют цель. И как только человек теряет цель, вот тогда он начинает бороться за жизнь, потому что жизнь ему больше не нужна. С одной стороны, он понимает, что это плохо уйти из жизни. С другой стороны, вот эта жизнь бесцельная, бессмысленная, она опостылила очень-очень многим людям. Вот почему сегодня огромное количество людей заканчивают жизнь самоубийством. Знаете, пессимизм или жестокая депрессия – это проблема огромного количества людей сегодня, которую пытаются разрешить разными средствами и способами. Мы будем об этом немножко попозже говорить. Я бы хотел сказать всем тем, кто сегодня мог ассоциировать свою жизнь с тем, что я сейчас рассказывал. То есть, если вы в своей жизни находите подобное переживание, вы знаете, был человек, который прошел тем же самым путем. Был человек, имя ему Соломон, который подобные поиски в своей жизни проводил. По сути дела, книгу «Екклесиаст» можно назвать «Поиски радости». Соломон действительно хотел найти радость. Это естественно. Каждый из нас живет, нормальный человек живет тем, чтобы иметь радость. Он хочет иметь удовлетворение. У Соломона, вы знаете, очень много возможностей было. Его возможности составляли в том, что, во-первых, он был царем, у него была власть. То есть человек, который мог себе позволить все, что он хотел. Следующее. У этого человека была слава. Он был на пике развития израильского государства. Одно дело получить царство или трон в руки тогда, когда государство разваливается, его нужно каким-то образом склеить по частям. Другое дело получить царство, как Соломон получил его от Давида, когда все войны были уже закончены, когда территории были завоеваны, когда государство вышло на финишную прямую, когда оно может развиваться. И здесь Соломон, он как бы едет верхом на славе своего отца, на достижениях своего отца. Плюс ко всему, он сам был достаточно умным человеком. И мы читаем, что в молитве своей он попросил у Бога мудрости. То есть Бог дал ему самому мудрость. Таким образом, у этого человека была слава, у этого человека была власть, у этого человека были огромные материальные возможности. Огромные. Когда читаешь, сколько золота, сколько серебра, сколько других богатств было у этого человека, вы знаете, в перспективе мира тогдашнего или тех условий мира, Соломон был практически самым богатым человеком во Вселенной. Вот этот богатый человек пускается в поиски. Он отправляется в поиски для того, чтобы найти удовлетворение. Вот смотрите, вам кажется иногда, вот если бы мне миллион, вот был бы у меня миллион. Знаете, у Соломона все было. Только успел подумать, у него уже было. И Соломон действительно пытался все это достичь. Вы знаете, к чему он пришел? Откройте, пожалуйста, книгу «Екклесиаст», первая глава, и посмотрите. Эта книга написана в конце жизни Соломона. Его жизнь заканчивалась, он испытал все, он проверил все. Вот этот самый способный человек, у которого было все доступно и все возможно, вот этот человек начинает свою книгу. Слушайте, первый стих. «Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме». «Суета-сует», — сказал Екклесиаст. «Суета-сует, все суета». Вот это тот финиш, к которому приходят очень и очень многие люди. А те, кто не пришли к этому финишу, то они не пришли по одной причине, потому что они еще не все испробовали. Потому что им кажется, что что-то еще они попробуют, и что-то принесет им удовлетворение. Так вот, Соломон сегодня говорит нам с вами. Тот человек, который все попробовал, он говорит сегодня нам с вами, знаете что? Все проверено. Все суета. В этой книге он представляет несколько сфер, несколько ступеней, где он пытался найти удовлетворение. Я хотел бы вместе с вами коснуться нескольких из них. Мы не сможем всю книгу детально изучить. Некоторых элементов из этой книги, которые наиболее важны были для Соломона, где он пытался что-то сделать, чего-то достичь. Потом мы следующую ступень или следующую часть, мы посмотрим, как Соломон находит разрешение этой проблемы. Он начинает книгу с утверждения «суета-сует, все суета», и потом в течение книги он находит ответ. Посмотрите первое. В его безуспешных попытках найти радость первой ступенью была мудрость. Вы помните, что он просил у Бога мудрости, он хотел быть мудрым человеком. Сегодня люди говорят, они хотят знать много. Сегодня образование очень дорого стоит. В приличном университете сегодня нужно заплатить где-то 35-40 тысяч в год для того, чтобы получать образование. Помните старый лозунг еще из тех времен советских «Знание – сила». Действительно так, человек хочет знать, он хочет мудрости. Посмотрите, первая глава с 12 стиха. «Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. И придал я сердце тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Вы знаете, этот человек не был просто каким-то ленивцем, который пытался бы получить знания без труда. Он понимает, что для того, чтобы человек имел мудрость, для этого нужно, смотрите, исследовать и испытывать. То есть он занимался практически исследовательской деятельностью. И он говорит, что это тяжелое занятие. Те, кто учился за школьной скамьей или в университетском классе, знают, что это очень сложно. Знают, что для того, чтобы научиться чему-то, нужно много труда приложить. Для того, чтобы стать юристом, наверное, лет 10 нужно учиться, или врачом-медиком лет 10 нужно учиться. То есть нужно очень много потрудиться для этого. Посмотрите, Соломон прилагает к этому усилия. Слушайте, 16 стих. «Говорил я в сердце, сердцем моим так. Вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знаний. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость». То есть этот человек прошел весь спектр. Он прошел вот тот верхний спектр, где самые умные люди, где самые образованные, те, кто знают все. Потом он сознательно опустился в тот спектр, где варвары, где невежды, где те люди, которые ничего не знают и не хотят знать. Вот он, пройдя весь этот спектр знания, он приходит к убеждению. Посмотрите, конец 17 стиха. «И узнал я, что и это томление духа. Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Итак, первое путешествие Соломона закончилось полным поражением. Он признает, что его поход за мудростью не принес ему результатов, принес разочарование, и поэтому во второй главе, смотрите, с 12 стиха он пишет: «И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость, безумие и глупость, ибо что может человек сделать после царя сверх того, что уже сделано?» То есть он сделал все. Он говорит: «Никто после моих возможностей не может, по сути дела, повторить мой путь. И увидел я, что преимущество мудрости пред глупостью такое же, как преимущество света пред тьмою». То есть он признает, да, у мудрости есть преимущество. Но посмотрите, что он пишет дальше. «У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я», 14 стих, «что одна участь постигает всех их. Сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого». То есть Соломон приходит к выводу: я потратил столько времени, столько сил, в конце концов я буду лежать в том же самом месте, где лежит глупый человек. Кто вчера был на похоронах, слышали стихотворение, которое брат читал. Стихотворение называется «На кладбище». Когда он шел по кладбищу, он видел генералов, лежащих рядом с рядовыми. Абсолютно на одном уровне. Без всяких преимуществ. Это то, к чему пришел Соломон. Он пришел и говорит, смотрите, в 17 стихе он говорит: «И возненавидел я жизнь». После того, когда он вложил все в эту мечту, когда он получил эту мечту, и вдруг обнаружил ее пустоту. После этого он описывает состояние многих из нас, состояние многих людей сегодня, когда люди получили что-то, когда люди дошли до какой точки, они в буквальном смысле слова, они говорят: «Я возненавидел жизнь». Почему? Потому что нет смысла в том, что делает. Следующий элемент, который описан здесь, это попытка Соломона получить радость в удовольствиях. Человек все может, все ему доступно, все возможно, в мудрости ничего не получил, отправлюсь-ка я в поход за удовлетворением в другой стороне. Посмотрите, вторая глава с первого стиха. «Сказал я в сердце моем, да испытаю я тебя весельем, насладись добром, но и это суета». О смехе сказал я: глупость, а веселье, что оно делает? Знаете, мы живем в обществе, которое ориентировано на удовольствие. По сути дела, вся структура, которая вокруг нас, живет по законам. Помните, и в первом послании Иоанна написано: ибо все, что в мире, помните дальше, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот это сегодня философия мира. То есть человеческая похоть сегодня празднуется. То есть то, что ты хочешь, ты достоин того, чтобы получить удовлетворение этого. Так люди говорят сегодня. И поэтому даже верующие, незаметно, вроде бы отвергая официально вот эту философию, тем не менее мы очень часто живем этой философией. То есть эта философия каким-то образом оказывает на нас влияние. Посмотрите, Соломон пытался. Первое, весельем. То есть он пытался развеселить себя. Пойти на какую-то гулянку, устроить какой-то праздник. Где-то каким-то образом, юмором, какими-то вещами, которые могут его отключить от реальности, просто отключиться. Просто каким-то образом не думать о бесцельности и бессмысленности того, что происходит вокруг. Дальше написано «весельем и добром». Это слово «добром» более точно переводится «удовольствиями». То есть он хотел свою душу или свое тело или себя каким-то образом удовлетворить. Опять-таки у него были много возможностей. Посмотрите, он один из шагов, который он сделал, говорит, «вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое». Больше того, даже не только вином, он решил попробовать глупость. Он говорит, смотрите, «между тем, как сердце мое руководствовалось мудростью, придержаться и глупости». Некоторые противопоставляют, вот эти ученые, они все, им трудно жить, потому что они много думают. А простой человек, простой пахарь, ему просто жить. Знаете, непросто. Сложно жить всем. Каждому человеку, который не видит смысла в том, что он делает, очень сложно жить. И Соломон пробовал все это. Вы знаете, что бедная Россия тратит миллионы, если не миллиарды долларов на алкоголь. В среднем в России выпивается около 15 литров на душу населения спирта чистого, если пересчитать на спирт. Миллионы долларов люди тратят. Для чего? Для спортивного интереса. Люди хотят получить удовлетворение. Сегодня проблема наркомании, опять-таки в России, поставлена на уровень национальной безопасности. Проблема, которая угрожает национальной безопасности. Почему? Потому что молодое поколение вымирает буквально. Вымирает от наркотиков. Деградирует молодое поколение. Нет людей, которые выросли и стали бы руководителями, стали бы бизнесменами, стали бы учеными. И сегодня поднимают в российском обществе этот вопрос. Знаете, почему молодые люди сегодня занимаются наркотиками? Они хотят удовольствия. Они хотят чувствовать себя хорошо. Вот эта чувственность, она представлена сегодня как цель. Соломон говорит, я это пробовал, и это суета. Следующая попытка, которую он сделал, описана здесь же во второй главе, это богатство. С четвертого стиха. «Я предпринял большие дела». Ладно, те люди, которые мудрые слишком, может быть, среди нас не так много таковых. Ладно, те люди, которые пьют водку и каким-то образом удовольствиями занимаются, может быть, среди нас тоже не так много таковых, которые вот в таких крайних формах ищут удовольствие. Но посмотрите, еще одна форма. Я предпринял большие дела, построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил сады и рощи, насадил на них всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения из них рощи и произращающих деревья. Смотрите, он попробовал одно, попробовал второе, теперь третье. Ну-ка, займусь-ка я нормальным трудом, созидательным трудом. Построю дом, построил один, построю второй, построю большой дом. Больше того, даже дом Господень построил, помните, да? Соломон построил храм. Этот человек искал вот этого смысла для себя. И у него было достаточно много возможностей. Смотрите, 7 стих. «Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме». То есть Соломон подтверждает, что он материально имел гораздо больше, чем кто-либо до него. И надо сказать, после него в Иерусалиме. Потому что Соломон был на пике развития государства израильского. Посмотрите дальше. 8 стих. «Собрал себе серебра и золото, и драгоценности от царей и областей, завел у себя певцов, певиц и услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия». То есть не только у него были средства производства, у него были деньги. Ему приносили серебро и золото. Каждый день приносили. С разных областей. Больше того, он обложил данью даже государства, которые вокруг него были. То есть этот человек не только имел возможность, он имел элементарно, он мог пощупать золото, он мог пощупать это серебро, пойти и посчитать эти бочки с золотом, или слитки серебра, которые у него были. Он мог себе позволить очень много. Больше того, он культурно развивался. Он создал себе, тогда не было возможности построить кинотеатр или же стереосистему купить. Он живых артистов имел. Музыкантов, певцов, музыкальные инструменты, которые были только возможны. Посмотрите, как он перечисляет все. Он ничего не упускает. Он говорит, смотрите, я в мудрости пробовал, в удовольствиях пробовал. Больше того, я пробовал в богатстве, в самом нормальном богатстве, в нормальном смысле слова. Построить дом, это хорошо, да? Много домов, сады построил, орошение сделал в садах. Больше того, я испытал себя в искусстве. У меня лучшие музыканты были, у меня были лучшие певцы, у меня были лучшие музыкальные инструменты. И все это, в конце концов, привело к тому же самому ответу. Больше того, здесь во второй главе не написано, а в седьмой главе он упоминает еще один путь, где он искал удовлетворение женщины. Знаете, что у Соломона было очень много женщин. И в конце концов он приходит к тому же самому результату. Он пишет, говорит, что в 7 главе, 26 стих, «И нашел я, что горше смерти женщина». У него было их 700. Сегодня люди думают, что вот если они получат вот одно удовлетворение, или другое, или третье, Соломон отвечает сегодня всем им, каждому из нас. Он говорит, я все это испытал. Я все это проверил. Посмотри, результат какой. 10 стих в этой, или с 9 во 2 главе. «Сделался я великим и богатым, больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было долей от всех трудов моих». То есть он описывает, что в какой-то момент он ощущал радость. Он был в процессе созидательного труда. И он ощущал радость от того, что он делает. Но посмотрите 11 стих, здесь же. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление». Смотри, еще одну попытку он описывает здесь в конце 2 главы, 21 стиха. «Потому что иной человек трудится мудро, со знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это великое зло и суета». То есть он описывает еще одно удовлетворение. Некоторые люди говорят, я получаю удовлетворение в труде. Вот я тружусь и в этом получаю удовлетворение. И он пытался получить в этом удовлетворение. В конце концов он говорит, это великое зло. Почему? Потому что я трудился, трудился, и потом то, что я заработал, получил тот, кто ничего не делал, тот, кто не трудился. 22 стих. «Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что он трудился под солнцем? Потому что все дни его скорби и труды его беспокойства, даже и ночью сердце его не знает покоя, и это суета». Очень тяжелая перспектива. И посмотрите, в этой книге он представляет несколько результатов. Первый результат мы уже зачитали, 2 глава, 17 стих. Он говорит, в результате всего этого возненавидел я жизнь. Посмотрите, второй результат, 18 стих. Возненавидел я весь труд мой. То есть человек разочаровался во всем, в том, что он делал. Посмотрите, 3 глава, 19 стих. Он говорит, человек не лучше животного. Потому что участь всех сынов человеческих и участь животных одна и та же. И как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех их. Нет у человека преимущества пред скотом. Это тот вывод, к которому приходит этот человек, у которого были все возможности. Больше того, посмотрите, 4 глава со 2 стиха. После того, когда он идет в этих исканиях, когда он разочаровывается шаг за шагом, он говорит, и ублажил я мертвых, которые давно умерли. Вы помните, когда-то Иов говорил эти же самые слова, когда он страдал? Когда он был за деревней, когда его тело было изъедено червями, когда все вокруг него говорило о том, что все рассыпается, и он говорил тогда, что он проклял день, когда он был зачат. Он говорит, что лучше бы мне не родился. Вот этот человек, Соломон, он говорит о том же самом, но совсем в другом положении. Этот человек находится на троне, во дворце, усыпан золотом, вокруг него все, и говорит тот же самый результат. Он говорит, я ублажил мертвых, им лучше. Надо было не рождаться вообще. Посмотрите следующий стих здесь же. «Облажение их обоих, тот, кто не существовал, кто не видал злых дел, которые делаются под солнцем. Видел я также весь труд и всякий успех в делах, производит взаимную между людьми зависть, и это суета, томление духа». Итак, мы можем увидеть, что результатом вот этого похода за радостью у Екклесиаста был полный пессимизм, депрессия, разочарование, желание покончить с собой. Жизнь не нужна. Жизнь бессмысленна. Животные лучше, чем мы. Нет разницы никакой. Но вы посмотрите, в этом процессе, будучи искренним человеком, Соломон открывает для себя нечто иное. Он открывает для себя то, что так важно для каждого из нас. Ради чего я сегодня решил проповедовать на эту книгу? Вы знаете, попав в положение, я слышал однажды пословицу о таком положении. Говорят, что человек, ищущий счастье в жизни, похож, послушайте, на кого? Похож на слепого, который в темной комнате ищет черную шляпу, которой там нет. И он продолжает искать. Соломон был в таком положении. Но Соломон пишет эту книгу для того, чтобы поделиться с нами, поделиться со мной и с вами, поделиться открытием, которое он сделал, поделиться решением, каким образом эта проблема разрешается, каким образом он ее разрешил, и каким образом он хочет, чтобы мы с вами сегодня нашли ответ для этой проблемы. Вы знаете, это решение пришло к нему постепенно. Он выражает это решение в последних стихах. Давайте прочитаем последние стихи этой книги. И потом вернемся и посмотрим, каким образом он пришел к этому решению. 13-14 стих, 12 глава. Он заканчивает свою книгу, он подводит черту и говорит, выслушаем сущность всего. Человек, испытавший все, человек, пришедший к разочарованию, человек, который увидел абсолютную бессмысленность и бесценность всего того, что происходит вокруг, находит решение. Он говорит, выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или хуже. Вы знаете, как у многих людей, как у большинства людей, к этому открытию Соломон приходил постепенно. И мы, когда читаем, мы видим, что он на одном этапе он как бы открыл, потом мы видим, что он опять отступает назад и смотрит на свою жизнь и опять разочаровывается. Потом в следующий раз он опять утверждает это открытие. В следующий раз он еще говорит об одном прозрении. И в конце концов он приходит к этому заключительному аккорду, когда он говорит, сущность всего заключается в том, чтобы бояться Бога, соблюдать Его заповеди, потому что в этом все для человека. Самое большое, единственное, что может дать ему смысл. Вот этот человек говорит сегодня к вам и ко мне. Он сегодня говорит вам, вы можете сегодня разрешить проблему своей депрессии. Вы можете разрешить проблему своего беспокойства. Вы можете разрешить проблему своих тревог, своей бесцельности, своего состояния, когда вы не знаете, куда идти. Вы можете ее разрешить. Вы скажете, я слышал давно о том, чтобы страх Господень, он важную роль играет. Но я не понимаю, как это. Что это значит? Вы знаете, к счастью, Соломон объясняет нам на странице своей книги, объясняет действительное значение. Я не могу сказать, что это абсолютно полное и исчерпывающее определение страха Божьего. Тем не менее, он говорит нам здесь о четырех категориях. О четырех категориях Божьего страха. Давайте посмотрим на первое прозрение. Первое прозрение, которое наступает у Соломона, мы находим в 3 главе 14 стих. Смотрите, первый раз в этой книге мы встречаем такое ясное утверждение. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Посмотрите, он вроде бы до этого места объясняет, что все пустота. Одно суета, второе суета, суета, сует, все суета, попытка поймать ветер, томление духа, нет ни в чем смысла. И вдруг как бы яркий луч света проникает в его сознание, и он утверждает это для нас, для вас и для меня. Он говорит, посмотрите, первое, что он говорит о Божьем превосходстве. Первое, что он говорит, что все, что Бог делает, пребывает вовек. Оказывается, Бог стоит выше нас. Оказывается, разница в наших трудах и Божьих трудах в том, что наши труды суетны, а Божьи труды пребывают вовек. Это первое, что он признает. Итак, мы сегодня говорим о характеристиках страха Божьего. Если вы хотите иметь страх Божий, первое, чему мы должны научиться, мы должны понять, что вот это первое прояснение или прозрение у Соломона заключалось в признании Божьего величия. Это первое, что он увидел. Он думал, что он велик. Он думал, что он самый главный. Он думал, что он центр всего, он на троне. Все, что он хочет, все немедленно ему доставляется. И вдруг он признает Божье величие. Первое, он признает все, что Бог, я царь. Я делаю много, но все, что я делаю, суета. А все, что Бог делает, пребывает вовек. Посмотри, второе открытие, которое он делает здесь же. Он говорит о Божьем совершенстве. Он говорит, что к тому, что Бог делает, абсолютно нечего прибавить и нечего убавить. Так, если вы хотите обрести смысл жизни, вы не сможете без этого прожить. Дело в том, что страх Божий включает в себя признание Божьего совершенства. То, что Он делает, к этому нечего прибавить. Нам иногда кажется, какая плохая погода. Вот если бы я был Бог, я бы разогнал тучи и немножко, несколько бы градусов поднял. Нам иногда думают, что вот кажется, что вот в этом случае неправильно судьба распоряжается. В этой ситуации Бог обделил нас. Вот у соседа гораздо больше способностей, у него гораздо больше возможностей и так далее. Соломон открыл для себя важный, важный принцип, который, если вы хотите избавиться от беспокойства, должен стать частью вашей жизни, потому что это часть страха Божьего. Он говорит, что к Божьему делу нечего прибавить, нечего убавить. Это абсолютно совершенное действие. Следующий элемент Божьего величия, он признает Божий суверенитет. Смотрите, третья часть этого стиха. «И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Это очень важное понимание. Это часть страха Божьего. Если мы хотим научиться страху Божьему, если мы хотим понять то, о чем Соломон говорил, что это все во всем, мы должны уразуметь, что наша задача благоговеть пред Богом, не указывать Ему, не заставить Его подчиниться нам, не в каких-то формах требовать от Него, не ставить перед Ним условия, не выражать своего недовольства. Вот почему в Библии так много написано: «За все благодарите, будьте довольными». Это элементарные вещи. И, то есть, если мы недовольны сегодня, у нас плоховато со страхом Божьим. Мы не совсем понимаем Божий суверенитет. Мы не совсем понимаем свою роль. Мы не совсем благоговеем пред Ним. Итак, это первое прозрение, которое говорит нам, что страх Божий позволяет нам увидеть Божий смысл во всем, что Он делает. Это может сделать только человек, боящийся Бога. Только тогда, когда вы смиритесь пред Богом, вы можете видеть смысл, вы можете согласиться, что есть тот, кто знает смысл всего. Следующее прозрение. Посмотрите, мы находим это в 5 главе, с 1 стиха. Это прозрение открыло Соломону то, что он признает Божий авторитет над другими авторитетами. Давайте почитаем с 1 стиха. «Не торопись языком своим, и сердце твое да не спешит произносить слово пред Богом. Потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал исполнить. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». 5 стих, смотри. «Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою. И не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело твое? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога». Здесь речь идет о простом факте. Дело в том, что, живя на земле, мы очень часто пытаемся выдать свои мысли, свои мнения, свои какие-то пожелания за авторитетную позицию. Мы хотим этим жить. И есть разные формы, как это делается. Некоторые люди говорят, основываясь на своем образовании. Другие люди говорят, вот как Соломон здесь пишет, основываясь на свои сновидения, на свои чувства. Неделю тому назад моя жена поливала цветы. Возле дома подошли два мормона американских, и они стали беседовать с ней. Они беседовали очень долго, час, примерно около часа. Закончилась эта беседа интересным диалогом или интересным фактом. К этому моменту я уже вышел и слушал, подошел и посмотрел, о чем идет речь. Этому человеку был задан вопрос. Он принес книгу Мормона. И Таня спросила его, почему мы должны в эту книгу верить? Он говорит, это завет Иисуса Христа. Еще один завет. Есть Ветхий Завет, Новый Завет. Есть еще один завет. А почему я могу знать, что это действительно завет? Он отвечает, вы знаете, я молился об этом Богу, и Бог мне открыл, что это его завет. Тогда ему задали вопрос, а на каком основании мы можем быть уверены, что то, что тебе Бог открыл, действительно точно? Может быть, ты просто переел вечером, перед тем, как тебе ты получил ответ. Может, это был просто плохой сон. Может быть, это тебе почудилось. То есть какая есть объективная, какое есть объективное основание или база для того, чтобы я мог сказать, для того, чтобы я ему просто говорю, папа, убеди меня, я хочу понять, убеди меня, что это так. То, что ты скажешь, что тебе Бог открыл, ну вчера здесь были свидетели Иеговы, и они сказали, что им Бог открыл. Совсем про другую книгу. Позавчера были здесь адвентисты сегодня, седьмого дня, и они сказали о Елене Уайт, что им Бог открыл тоже. То есть я субъективно. Знаете, он засобирался, он сказал, извините, мне уже мне некогда, мне нужно идти, у меня срочные дела, срочная встреча где-то. Вот, и так он ушел, и так мы расстались. Дело в том, что очень многие люди этим живут. Они говорят, мне Бог открыл. Они говорят, что я так думаю. Они пытаются поставить свой авторитет на ту позицию, на котором стоит авторитет Божий. То есть основание для того, что они утверждают, для того, каким образом они ставят свою жизнь или свои позиции, нет. Поэтому Соломон говорит, ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты. Но ты бойся Бога. Это очень важное качество. Дело в том, что упование на сновидения, на слова, на чувства – это суета. Если вы действительно имеете страх Божий, если сегодня вы чувствуете себя неуютно только потому, что настроение у вас плохое, потому что вы чувствуете, что, может быть, вам нужно было бы там быть, или вот там быть, или в другом месте быть, Соломон называет это суетой. Соломон говорит, человек, который боится Бога, он преклоняется перед объективной Божьей мудростью, перед объективным Божьим Словом, которое Бог открывает нам с вами для того, чтобы мы могли свою жизнь строить по этому Слову. Итак, страх Божий не только позволяет нам увидеть его высший смысл во всем, страх Божий еще и избавляет нас от самовольного смиренномудрия. От вот этого шатания, от искания каких-то чувственных, субъективных вещей в качестве, и употребления их в качестве авторитета в своей жизни. Давайте посмотрим на третье прозрение. В 7 главе мы находим это. Это признание Божьего права. Его первое прозрение было признание Божьего величия вообще. Второе прозрение было признание Божьего авторитета, его слова, как только авторитетного слова. Третье прозрение – признание Божьего права. 7 глава с 14 стиха. «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. И то, и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг, не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Очень интересное выражение. Дело в том, что мы действительно часто сталкиваемся с этой проблемой, когда мы видим несправедливость в мире. Когда люди, которые пытаются предъявить Богу претензии, как мог ваш Бог допустить вот это? Я в него не верю, но как он мог вот это сделать? Часто можно услышать такие вещи. Ну, это атеисты говорят, это те, которые безбожники. Люди, которые верующие, может быть, открыто не говорят так, но они внутри, в сердце своем переживают какие-то несправедливости. Они переживают о подобных ситуациях. И поэтому Соломон говорит, смотри, не будь слишком строг. Не будь строг к Богу. Не выставляй себя слишком мудрым. Ты многого не знаешь. Одним из элементов признания страха Божьего это заключается в признании Его права. Бог имеет право на все. Если мы этого не поймем, мы не поймем смысла жизни. Если этого не поймем, мы не сможем ухватиться за страх Божий. Вот почему он говорит, хорошо, если ты будешь держаться, ухватиться за одно, не отнимать руки от другого. Потому что кто боится Бога, тот отбежит того. Тот, кто боится Бога, он избежит состояния, когда он предъявляет Богу претензии. Когда он ставит перед Богом вопросы, почему Господь, почему эта несправедливость, почему эти вещи происходят в моей жизни. Итак, страх Божий не только позволяет нам увидеть его высший смысл во всем, он не только избавляет нас от самовольного смиренномудрия, страх Божий еще и предостерегает нас от спора с Богом. И последнее. Удивительное прозрение. Смотрите, оно как бы нарастает. И вы, если вы изучали книгу Екклесиаст, вы увидите, что к концу этой книги все больше и больше ярких цветов. Все больше и больше света, положительной эмоции, все больше уверенности. Это действительно путь. Это путь паломника, путь человека, который ищет ответа на свои вопросы. И посмотрите, в 7 главе, вернее, в 8 главе он говорит о интереснейших вещах. С 12 стиха, посмотрите. Это четвертое прозрение, это признание Божьего добра. Знаете, страх Божий – это не только признание Божьего могущества, Его силы, Его права, Его авторитета. Страх Божий, как неотъемлемую свою часть, имеет признание абсолютного Божьего добра. Причем в такой степени, о которой многим из нас даже и не снилось, или мы не могли себе позволить думать об этом. Посмотрите, 12 стих, 8 глава, 12 стих. «Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Господа, которые благоговеют пред лицом его». Смотри, это совсем другой человек, если сравнить с тем утверждением, которое мы находим в 3 главе 17 стих. «И возненавидел я жизнь». Жизнь человека и жизнь животных одно и то же. Это человек, который увидел Бога, человек, который увидел смысл, человек, который понял назначение и цель. Этот человек говорит... Говорит очень твердо. Говорит, хотя грешник 100 раз делает зло, но я уверен. Я уверен, что благо будет боящимся Господа. И которые, тем, которые благоговеют пред лицом Его. Знаете, если у нас не будет такой уверенности, нам трудно будет жить. Если мы не получим вот эту ясную уверенность, если вы боитесь Бога, знайте, если это действительно так, если вы благоговеете пред Богом, вам будет благо. Вам должно быть благо. Причем это благо будет не когда-то, это благо будет сейчас. Это благо будет выражаться в состоянии вашей души. В этом выражается благоговение пред Богом. Благоговение пред Богом – это не просто состояние подавленности, состояние униженности, состояние полного, так скажем, полной прострации. Абсолютно не так. Благоговение пред Богом, вы увидите сейчас, благоговение пред Богом – это радость в Господе. Помните, мы начали с того, что человек нуждается в радости. Соломон искал радость. Соломон ее нашел. Соломон нашел радость в страхе Божьем. Вы знаете, Бог призвал нас не для того, чтобы сделать нас несчастными. Он призвал нас для того, чтобы дать нам истинное счастье. Он призвал нас для того, чтобы мы могли найти, открыть для себя настоящую радость. Открыть для себя вот эту свободу, этот мир. Это благоговение в сердце. Почему-то некоторые люди ассоциируют слово «благоговение» с какой-то традиционностью, темнотой, какими-то темными красками, каким-то унынием, какой-то подавленностью. Совсем не так. Слово «благоговение» отражает радость. Оно отражает восхищение души Богом. Когда человек приходит, соприкасается с Богом, и он восхищен Богом. Он видит Его величие, он видит Его могущество, он видит Его добро, он верит в Его добро. Он может сказать и подписаться вместе с Соломоном и сказать: «Я знаю, что благо будет боящимся Бога». Помните, любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это стих из Нового Завета. Это та же самая тема. Это то же самое, что мы видим и что открываем для себя. Посмотрите, 15 стих. Здесь же. «И похвалил я веселье». Это тот же самый человек пишет. «Похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах, во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем». Вы знаете, тогда, когда человек открывает для себя страх Божий, тогда, когда человек открывает для себя Бога, Его величие и благоговение пред Богом, он видит, что тогда все то, что происходит в его жизни, получает смысл. И вот это веселье, о котором он говорит, это совсем отличающееся веселье от того, о чем он писал в начале книги. Это радость в Боге. Посмотрите, об этой радости, мы встречаем эту радость очень-очень много в псалмах. Посмотрите, 5-й псалом, 12-й стих. Псалмопевец пишет: «И возрадуются все, уповающие на Тебя». Посмотрите, вечно будут ликовать. «И Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобой, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благословением, как щитом венчаешь его». О ком это сказано? О верующих, о нас с вами. Это сказано о боящихся Господа. Это сказано о тех, кто понял, что такое страх Господень. Это сказано о тех, кто понял, что страх Божий дает нам с вами основание для радости. Это то, что утверждал Екклесиаст. Это то, что сегодня проповедует Церковь Иисуса Христа. Это то, о чем сегодня говорит Евангелие. Посмотрите, Псалом 9, 2 стих. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем Своим, возвещать все чудеса Твои, буду радоваться и торжествовать». О ком? О Тебе. «Петь имени Твоему Всевышнему». Вот это состояние верующего человека. Я не знаю, научились ли вы радоваться о Господе. Соломон говорит, что вся остальная радость, она придет к разочарованию. Но тогда, когда мы научились радоваться о Господе, то, что делал его отец Давид, тогда, когда мы научились торжествовать в нем, тогда, когда мы научились, смотрите, возвещать чудеса его, вот это состояние, которое не подвластно никаким бурям вокруг. Это состояние, которое дает нам основание жить. Посмотрите, 62-й псалом с 1 стиха. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской, то есть в трудных-трудных обстоятельствах был. Смотрите, он пишет: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя». Это чувство. Это человек, чувствующий Бога. Эти чувства обоснованы в истине Божьей. Это не просто чувства субъективные, пришедшие ниоткуда. Это чувство, пришедшее из основания Божьего Слова. И поэтому он говорит: «Я Тебя жажду». Посмотрите, он говорит: «По Тебе томится плоть моя, чтобы увидеть силу Твою, славу Твою, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, и потому уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей». Вот чем занимается человек. Где? В эмиграции? Пустыне Иудейской, когда за ним гонятся. И поэтому он говорит: «Я не могу жить бесцельно, я не могу жить безрадостно, и поэтому я живу сегодня тем, что я благословляю имя Господне. Я живу сегодня тем, что я уста мои восхваляют Его. Я имя Твое возношу и превозношу». Вот чем жил Давид. Вот чем можем жить мы с вами сегодня. Это реально, друзья. Это сегодня практично для каждого из нас. Если вы хотите найти смысл и понять цель и назначение того, для чего Господь поставил вас на эту землю, научитесь торжествовать во Христе. Научитесь веселиться в Нем, радоваться в Нем. Научитесь иметь свободу и мир во Христе. Научитесь иметь удовлетворенность. Это радость в богоцентричном поклонении созерцании Бога. Это не радость самоудовлетворения. Это не чувственная, дешевая радость, которую сегодня, мы видим, пытаются спровоцировать вокруг. Это радость, которая выражается в этом внутреннем спокойствии, в этом мире, в этой удовлетворенности, в этом стремлении и жажде к нашему Богу. Вот почему у Соломона стал возможен такой финал. Вот почему он говорит: выслушаем теперь сущность всего. Все то, о чем я говорил. Я говорил о своих поисках, говорил о бесполезности, о бесцельности. Я говорил о том, как я шаг за шагом открывал для себя страх Божий. И сегодня я хочу заявить всем. Я хочу сделать это раз и навсегда. Он говорит здесь слова, он говорит 10 стих, смотрите. «Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины, написанные им верно, слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди». И он хочет вбить еще один гвоздь. Он хочет вбить его окончательно. Он хочет поставить последнюю роспись. Это его последние слова были, которые он написал когда-либо. Это последнее, что осталось в Библии. Он говорит: в результате всего того, что я прошел, выслушайте сущность всего. Бойся Бога. И заповеди его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Дай Бог, чтобы для каждого из нас действительно страх Божий был абсолютно всем. Что дает нам радость, что дает нам удовлетворение. Чтобы мы могли понять, что страх Божий позволяет нам увидеть высший смысл того, что Бог делает. Чтобы мы могли понять, что страх Божий избавляет нас от самовольного смиренномудрия, от превозношения себя перед Богом. Чтобы мы могли понять, что страх Божий предостерегает нас от спора с Богом. Чтобы мы могли понять, что страх Божий дает нам основание для радости.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065. Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!
Ты мне как воздух, ежедневно нужен.